Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Наталья Бехтина. Мы начинаем нашу очередную программу. И, как всегда, начинаем его с небольшого выпуска новостей, который подготовила моя коллега Ольга Беляева.
Дайджест событий.
Россия и Беларусь подписали прогнозные балансы на следующий год. Это форма бюджета, предназначенная для планирования и контроля движения активов и пассивов, в данном случае сельскохозяйственных. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев встретился с белорусским коллегой Леонидом Зайцем. Ранее вопросы экспорта продукции АПК обсуждались на уровне заместителей министров. На этот раз разговор шел на высшем ведомственном уровне и с участием госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. Подписанные документы касаются спроса и предложения в рамках союзного государства на молоко, мясо и мясомолочные продукты. Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение импорта из Беларуси по отдельным видам мяса. Механизм составления прогнозных балансов – обычная практика для российско-белорусских отношений в области сельского хозяйства. Она применяется в течение многих лет и учитывает взаимные интересы обоих государств. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок», что под Минском, проходит патриотическая смена учащихся кадетов России и Беларуси за честь отчизны. 1500 ребят в течение 3 недель отдыхают, соревнуются, знакомятся с историей и культурными традициями Республики Беларусь, участвуют в конкурсах, обмениваются опытом и совместно учатся почетному делу служения отчизне. В рамках этой патриотической смены 27 сентября прошел День союзного государства. Не только потому, что его руководство патронирует и финансирует эту смену в Зубрёнке, но и потому, что молодым гражданам неплохо бы знать, что они живут не только в национальных государствах России и Беларуси, но и в уникальном союзном объединении. Рассказывает заместитель директора лагеря Марина Шлык.
О важности и о союзном государстве мы говорим не только в этот день. Ведь вся смена – это общая идея. У нас отряды сформированы таким образом, что это дружба ребят из Беларуси и России. У нас в каждом отряде одна делегация российская, одна делегация белорусская. У нас проходят информационные часы, где говорится о важности, о тех проектах, которые проводятся в рамках союзного государства. Конечно, на протяжении всей смены проводится огромное количество мероприятий, в которых рассказывается о важности. Это не только педагоги, которые здесь работают, руководители, которые приезжают вместе с детьми, говорят об этой важности. Это и те мастер-классы, и те сотрудники Министерства обороны, которые приезжают к нам сюда, рассказывают о совместных учениях, проходят презентационные дни, где презентуют свою деятельность Министерство обороны Беларуси и Министерство обороны Российской Федерации. Не только педагоги, работающие здесь сейчас с детьми, говорят об этом, а люди, которые этой профессией занимаются и непосредственно участвуют в обороне общих рубежей, в общих каких-то тренировочных сборах, показательных каких-то выступлениях.
В этот день в Зубрёнке также состоялся большой парад кадетов и рота почетного караула МЧС Республики Беларусь. Ребята приняли участие в празднике славянской верности «Союз», где узнали об общих союзных проектах, интересах и приоритетах союзного государства. А в завершении этого дня юноши и девушки закружились в танце традиционного кадетского бала. А в это время в Москве проходил молодежный форум союзного государства. Основная его цель – разработка стратегии развития молодежной интеграции. На тематических площадках участники обсудили особенности развития союзного государства, законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики, а также перспективные направления деятельности, в которых может принять участие молодежь обоих государств. Лидеры органов молодежного и студенческого самоуправления, представители общественных организаций и экспертного сообщества Беларуси и России посетили Государственную Думу, посольство Республики Беларусь, поучаствовали в тренингах и мастер-классах, познакомились с достопримечательностями столицы. Союзное государство направило средства своего бюджета на улучшение здоровья детей и ветеранов. Об этом рассказал директор Белорусского республиканского центра по оздоровлению населения Геннадий Болбатовский. Ведомство помогает детям, проживающим в загрязненных радиацией районах. В этом году бюджетную помощь союзного государства получили 400 маленьких граждан. Также деньги союзного бюджета пошли на оплату путевок в санатории Беларуси для российских и белорусских ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас санатории республики заполнены на 80%, а летом в них не было свободных мест. Но ветераны и дети приглашались на отдых в приоритетном порядке и в лучшее время года. В связи с упрощением визового режима в Беларусь потянулись отдыхать европейцы, жители прибалтийских республик, Польши, Германии. Но россияне все равно составляют 80-90% отдыхающих, подчеркнул Геннадий Болбатовский. Он также отметил, что в русле политики обеспечения равных прав граждан Беларуси и России стоимость путевок для жителей союзного государства одинакова.
Я рада представить вам гостя нашей программы. Сегодня гость, я бы даже сказала, в какой-то степени особенный, и поэтому с удовольствием его представляю. Космонавт-исследователь.
Ну, почему исследователь? Нет.
Ну, просто это
была,
космонавт.
Это была моя полетная роль в первом полете.
Да,
а во втором полете я был борт-инженером. Так что, просто можете говорить.
Просто космонавт. Да. Просто космонавт. Юрий Михайлович Батурин, герой Советского Союза.
Герой России.
Герой России.
А не герой Советского
Союза. А как вам не достался герой Советского Союза?
Я летал-то уже.
А
после
вы же летали
распада.
После?
Да.
Что-то мне казалось, что вы успели
до... Нет, вы ошибаетесь, это аберрация памяти.
Аберрация памяти, видимо, да, потому что любой космонавт — это прежде всего герой Советского Союза.
Нет, уже много.
Много уже, да.
Уже больше 70 там было в Советском Союзе, и уже больше 50.
А вы, если я не ошибаюсь, 90-й.
Общий счет с Гагарина.
По-любому, вы герой. Вы герой нашей страны. Юрий Михайлович, сейчас два слова о том, почему, собственно говоря, вы стали гостем программы о партнерстве России и Беларуси. Лучше, чтобы вы сами об этом, конечно, рассказали. Я просто только скажу, что вышедшая недавно книга под названием «Властелины бесконечности», если я не ошибаюсь, или я опять ошибусь,
правильно, тогда вы меня поправите.
Она была презентована сначала на Московской международной книжной выставке-ярмарке, а потом...
Через два дня.
Случилось, что на таком представительном собрании международном, как я понимаю, космонавтов, которое проходило в Минске, потому что каждый раз город новый назначается, так сказать, городом этой встречи, вы представили ее вот как раз в Беларуси. Я только прежде, чем мы про книжку, я бы хотела сказать, может быть, тем, кто не знает, потому что, знаете, как вырастает поколение, которое не очень хорошо и твердо знает
что такое
героев,
полет в космос?
И вообще героев минувших. Это раньше профессия космонавта, это было нечто экзотическое, даже супергероическое. Но прежде чем о космонавтике, я хочу сказать, что вы, кроме всего прочего, владеете, как я понимаю, несколькими языками иностранными. Вы специалист в области права, вы журналист.
Я физик.
А это ж само собой.
Не само собой, это моя основная профессия.
Основная профессия.
Потом уже диплом юриста я получил позже, ну и журналистом стал тоже уже давно. Ну, можно и журналистом меня назвать. Ну, разные есть специальности.
Во всяком случае, вы, как раньше говорили, интересный человек. Наша встреча, говорит, с интересным человеком. Юрий Михайлович, почему «Властелины бесконечности»? Потому что это космос.
На самом деле, это часть цитаты. Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2. «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя властелином бесконечной вселенной». Это реминисценция из Шекспира.
Отсылка к Шекспиру.
И это эпиграф книжки.
Ваши ощущения от пребывания в скорлупе ореха в этой книге или...
Именно «Скорлупа ореха» — аналогия такая, что ли, метафора хорошая, и привело к названию этой книжки, потому что когда ты в этой скорлупке маленькой, ну, что такое космический аппарат наш, это такой большой шкаф, что ли, да, в котором помещают трех человек, и, в общем-то, это как ты в «Скорлупе ореха» находишься, особенно... По сравнению там не с какими-то там, можно сравнивать машины, одна больше, другая меньше, а там бесконечная вселенная. Действительно, это так. И корпус корабля, он почти что сливается с твоей кожей, угу. твое второе покрытие, как одежда, да? Ты находишься в скорлупе ореха и открываешь перед собой бесконечную вселенную космоса, но и бесконечную вселенную внутреннего мира.
Собственно.
А ты сам являешься такой точкой их пересечения, этих двух бесконечностей. Вот так появилось это название. А сама книга, собственно, она о профессии космонавта. Алексей Архипович Леонов, который написал предисловие к моей книге, я ему бесконечно благодарен, потому что он внимательно очень прочитал рукописи, даже там цитировал что-то, с чем-то соглашался, с чем-то нет. Но он это назвал анатомией профессии, вот так с дотошностью, угу. полный рассказ о том, как в нее приходят, в эту профессию, как в ней работают. Но когда я получил заказ на эту книжку, это действительно это первая книжка, которую в моей жизни, которую я писал на заказ.
На заказ.
Да. Издательство «Альпина Паблишер». И вот Сергей Турков, главный редактор и руководитель этого проекта, который он назвал проектом, и, в общем-то, был действительно участником этого проекта, он сказал, что мы посмотрели рынок, мы посмотрели запросы читателей, и вот ваша предыдущая книжка у меня... В 2011 году вышла книжка «Повседневная жизнь российских космонавтов». Вот ваша книжка, она, может быть, в наибольшей степени отвечает тому, что ждет читатель, но в ней есть огромный недостаток. В ней нет лично вас. И это действительно так. В той книжке я появился только на последней странице в заключении. Я несколько слов сказал о себе. А читателю нужно, во-первых, знать, кто ему что-то рассказывает и вообще стоит ли его читать. А во-вторых, читателю интересно не столько вот объективная характеристика там, процессов и всё. Восприятие ваше, эмоциональное восприятие, через ваши переживания он должен все это увидеть, услышать. Я поразмышлял над этим и подумал, что действительно это очень верно, это правильное замечание. И я вот согласился и стал писать эту книгу. И более того, я как впервые, что ли, начал писать о себе. То есть это как часть биографии. Угу. Там книжка перебивается пунктиром, идет личная история. Личная история 1, личная история 2 там, и так далее. Они все связаны между собой, но они встроены в общую композицию книги. И вот получилось, что начало моей биографии, может быть, более подробной когда-нибудь и напишу. Но вот первый раз пишу о себе.
О себе. Такая мысль не слишком, может быть, оригинальная, но хочу все-таки этот вопрос задать. Космонавт даже и сейчас, когда эта профессия вроде бы стала в какой-то мере там, ну, не знаю, обыденной, по крайней мере, это не такое событие, как это было во время первых полетов человека в космос. И вот начинают ее как-то художественно осмысливать. И какое-то время назад я посмотрела несколько серий, мне было интересно. Я вообще телевизор не небольшая любительница телевизора и сериалов. Но тут я посмотрела, потому что меня вообще, в принципе, космос интересует, как, мне кажется, любого нормального человека, который все равно в этом космосе пребывает, так или иначе, на Земле. И был такой фильм, который назывался «Частица Вселенной», и там, в общем, личные истории космонавтов. Все это вымышленно, конечно.
Я знаю выдумано. Об этом фильме. Мне не довелось его посмотреть. Я надеюсь, я сумею это сделать, но пока что я его не видел.
Так вот, я хочу другое, не столько о фильме. Там, понимаете, личные какие-то, интимные даже стороны жизни вот этих героических исследователей космоса. И вроде как получается, ну да, они обычные люди со страстями, там, с недостатками, с какими-то неприятными чертами характера. А вот когда человек, вот, который все это в себе внутри имеет, оказывается вот в этой скорлупке, это художественный вымысел, что он начинает делаться философом, он начинает думать о чем-то таком невероятно глобальном. Или он просто остается вот человеком, который один, значит, там исследователь, другой бортинженер, там третий медик, четвертый там каких-то этих самых выращивает травинки всякие.
Нет, это не художественный вымысел. Космос меняет человека, ну, точнее, он меняет личность человека. И я не знаю ни одного космонавта, побывавшего в космосе, который отрицал бы, что космос его изменил. Но это изменение происходит, конечно, не в том плане, что все начинают думать о глобальных проблемах. Хотя есть такой эффект, который был описан американскими астронавтами, overview эффект, то есть эффект обзора. А в русских переводах его стали иногда называть, может быть, немножко расширительно по сравнению с основным смыслом, эффект прозрения. Но, с другой стороны, это более
может
понятно.
Может быть, чуть точнее и понятнее.
Может быть, да, даже и чуть точнее и понятнее. Такой эффект есть, и я пишу о нем, описываю его и в своей книжке тоже. Но главное, что меняется в людях, это отношение к жизни. Ты возвращаешься, ты начинаешь ценить жизнь, и не только свою. Ты начинаешь ценить жизнь любого живого существа, там, любой букашки. Ты начинаешь замечать красоту мира. Если раньше ты старался больше поглядывать на часы, чтобы быстрее подобежать, не опоздать на работу, вот, то сейчас оставляешь себе время, чтобы поднять голову вверх, посмотреть на облака и сказать, какие же они сегодня красивые.
Чтобы этот эффект прозрения как бы присутствовал все время. Чуть-чуть в Беларусь вернемся. Просто, может быть, несколько добрых слов в адрес и людей, которые там живут, и, собственно говоря, там отношений наших. Хоть вы и кратко там довольно с этим своим книжным визитом были, да, но, во-первых, как вы мне рассказали, ваша книга теперь в Национальной библиотеке. Это важно.
Совершенно верно. Ну, нет, этой книги в Национальной библиотеке нет, потому что она только что вышла. Но в феврале этого года я ездил в Белоруссию, там читал лекции и специально привез с собой целую сумку своих книг для того, чтобы подарить Национальной библиотеке Беларуси. И тогда и это я сделал. Так что вот у меня в этом году уже две поездки в Беларусь.
Люди, которые приезжают из России в Беларусь, особенно люди, приезжающие из больших городов, ощущают определенную успокоенность. Вот когда вы из сумасшедшей Москвы попадаете в размеренный, спокойный и, как все подчеркивают, очень чистый Минск, правда, Москва тоже теперь стала такая вся ухоженная, то вот это вот ощущение спокойствия, оно не сродни тому, который, ну, я понимаю, что это может быть слишком глобально, не сродни тому ощущению, которое сопутствует созерцанию космоса из окошечка космического корабля.
Это слишком круто, да? Сравнивать это не надо, но мне действительно очень нравится Беларусь. Было время, и я там несколько лет подряд ездил в отпуск, отдыхал на озеро Нарыч. Мне это очень нравилось. Потом жизнь так повернула, что я там стал бывать реже. И когда сейчас появилась возможность поехать на конгресс космонавтов в Минск, я постарался выделить время, приехать туда пораньше, специально, чтобы вот еще даже до того, как все туда еще начинают съезжаться, специально погулять по городу, сходить в парк, посидеть в кафе, где-нибудь попить кофе, посмотреть город, он мне очень нравится.
Надо сказать, что когда мы говорим, я не хочу вас как бы в какую-то такую политическую плоскость или там экономическую нашу беседу переводить, но тем не менее, когда говорят о нашем сотрудничестве, то подчеркивают многие, так сказать, специалисты, аналитики, особенно вот люди, которые экономикой занимаются, говорят о том, что нам, в общем, можно кое-чему и поучиться.
Согласен.
У наших соседей, партнеров, союзников, как угодно. Особенно в области, там, допустим, тех самых высоких технологий, о которых мы так много говорим, но иногда у нас каких-то особых прорывов пока еще, может быть, и нету, или, по крайней мере, мы о них еще, может быть, не знаем. А вот белорусы, они являют, так сказать, пример вполне себе развитых технологий, новых и таких, которые...
Абсолютно верно, действительно, в том числе и космических технологий. Mm-hmm. На этом конгрессе космонавтов делали даже доклады представители Академии наук и предприятий Беларуси делали доклады о своих космических достижениях, о своих космических технологиях. Надо сказать, что сам конгресс этот было поручено организовать Академии наук, Национальной академии наук Беларуси. Именно поэтому я довольно много контактировал с Академией наук в процессе подготовки конгресса. Ну, конечно, и во время конгресса, и в том числе в феврале, когда я приезжал читать лекцию. Я должен сказать, что сегодня от большой Академии наук СССР, которая была величайшим достижением,
да.
Вот после ее распада осталось, пожалуй, только два функционирующих на том уровне, высоком уровне, два фрагмента той академии. Это Национальная академия наук Беларуси и Национальная академия наук Украины. После экспериментов с Академией наук в России, ну, что вот уже шестой год, ничего хорошего не будет. Я сам работаю в академии, в системе Академии наук, наук. Ну, в бывшей. Я член Академии наук, но в институт, который я работаю, теперь уже, хотя и имеет приставку РАН к своему названию, но, тем не менее, он подчинялся, стал подчиняться ФАНО, а теперь после новой реформы Министерства науки и образования. И я просто вижу, к чему эти все реформы приводят. У меня возникает огромное желание уволиться вот, и заниматься наукой.
Чистой, отдельно
от государства.
Да, отдельно от государства, да. Это вот очень грустно.
Это очень грустно, да. А в Беларуси я разговаривал с людьми, очень серьезные проекты делаются. И по физике, и по технике, и гуманитарные проекты. Равно как и в Украине. Я, кстати, сейчас воспользуюсь ситуацией для того, чтобы... Ну, заранее, наверное, не поздравляют, но, тем не менее, нужно отметить для наших слушателей, что в этом году, 27 ноября, Национальной академии наук Украины, ей исполняется 100 лет. Вот, надо ее будет поздравить, несмотря там на сложности
а
всех наших отношений.
Это отдельно, наука — это чистая наука.
И президенту Национальной академии наук Украины Борису Евгеньевичу Патону тоже исполняется 100 лет в этот же день.
Великий
и он
ученый.
Великий ученый. Не просто великий ученый, великий человек. Действительно, он еще руководит Академией наук, и он еще директор института. И я бывал в этом институте и видел, как он держит там все в руках.
Конечно,
и вот
история.
Эти вот сейчас две оставшиеся структуры, Украина и Беларусь, они пока несут вот этот флаг
советской
Академии наук. Так что тут никоим образом нельзя принижать, если государство меньше по размерам, это совсем не значит, что оно меньше делает. Вот сейчас нам многому можно поучиться у Беларуси.
Напоследок, наверное, такой и банальный, и, может быть, дурацкий вопрос. Больше не хочется в космос?
Конечно, хочется, но, понимаете, ведь есть молодые люди, которые пришли в отряд, у которых еще нет полетов, и каждая попытка человека, который уже летал, немножко их отодвинуть, она, да, безусловно, вызовет негативную реакцию с их стороны. Но я сразу говорю, что я бы, конечно, хотел, если бы, например, возник какой-нибудь медицинский эксперимент с возрастным космонавтом.
Да,
то есть тогда,
ну,
когда не
сейчас, знаете, долголетие
никому...
так модно, это слово,
да,
и это,
да,
понятие.
Да, да.
Так что,
но,
может
тем не
быть,
менее,
все
равно до этого момента придется, наверное, ждать еще долго, потому что Джон Гленн, американский астронавт, он летал в возрасте, до которого мне еще далеко.
Юрий Михайлович, спасибо вам большое. Все-таки я рискну вам пожелать вдруг ваше желание, ваше стремление каким-то образом сбудется.
Спасибо.
А вообще здоровье, вот вы чувствуете себя, ну, такой медицинский вопрос, вы чувствуете себя вполне готовым к тому, чтобы слетать разочек еще?
Я-то чувствую себя готовым. Другое дело,
что врачи
чувствует,
скажут.
Что скажут врачи. Но вот об этом я тоже пишу. Организм космонавта, нельзя думать о том, что космонавт — это абсолютное здоровье. Космос — агрессивная среда, она влияет негативно на здоровье человека. Организм адаптируется к космосу, потом обратно адаптируется к земным условиям, при этом он что-то теряет, но при этом он что-то и приобретает. И наши космические врачи нас предупреждали, что когда-нибудь вы придете в поликлинику, у вас возьмут анализы, посмотрят на вас и выпишут вам 20 таблеток, и посоветуют врачи завершать земные дела. Так вот, выбросьте таблетки, просто земные врачи не знакомы с космическими людьми, то есть с людьми, чей организм прошел космические преобразования.
Испытания и преобразования. И тем не менее, все равно я вам желаю, по крайней мере, чтобы у вас не угасло вот это вот стремление оказаться внутри ореховой скорлупки.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Юрий Михайлович Батурин, космонавт, герой России, автор многих и многих книг, в частности, книги «Властелины бесконечности», которая была презентована в Минске на конгрессе космонавтов. Спасибо. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго. Наталья Бехтина, Радио России.